Я хотел бы сегодня вместе с вами говорить о свободе. Что такое свобода? Свободны ли мы с вами? Насколько мы свободны? От чего мы свободны? Можем ли мы вообще быть полностью свободны? И зачем эта свобода? Как люди пользуются свободой? Прочитаю текст Святого Писания. Слова апостола Павла, записанные к Галатам. 5 глава. Я прочитаю 1 стих и 13. 1 стих и 13. Галатам 5 глава. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять иго рабства. И 13 стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Свобода. Это такое сладкое слово «свобода». Апостол Павел говорил эти слова людям и церкви, которая составляла людей разного социального сословия. Были рабовладельцы, хозяева, у которых были рабы. И были рабы. И они сидели иногда на одних скамеечках. Или скамеечек, может быть, не было. Сидели просто вот где-то на полу какого-то помещения и слушали апостола Павла. И апостол Павел говорит иногда такие радикальные вещи. Но смотрите, он не говорит радикальные вещи в плане социальном. Если бы апостол Павел говорят, некоторые люди его обвиняют, например, сторонники разных революций обвиняют, почему апостол Павел или Христос, первые апостолы, не возглавили движение против рабства. Вы знаете, почему бы они не возглавили? Если рабство, мы понимаем, что это плохо, почему апостолы не возглавили это движение? Почему Христос не возглавил движение против рабства? Они имели некоторую власть, они имели духовную власть, Христос мог бы поднять бы этих, по крайней мере, иудеев, они ждали от этого. По крайней мере, они хотели свободу, например, от римского ига, от римской оккупации. Они этого хотели. Апостол Павел говорит о свободе, и он, эта глава посвящена свободе, и многие другие тексты Священного Писания в устах апостола Павла говорят о свободе. Сам Христос говорит о свободе. Он говорил иудеям о свободе, но они понимали ее как свободе от римского ига, а он им говорил, что вы рабы дьявола. Вы, говорит, дети дьявола. Вы не свободны. Они говорят, да нет, мы всегда были свободны. И он этим иудеям, евреям, верующим говорит, вы дети дьявола. Многие люди сегодня хвалятся или кичатся своим еврейским происхождением. Это хорошо, может быть, это дает им какие-то внутренние такие, какие-то способы для того, чтобы как-то возвыситься над всеми остальными. Но всегда надо послушать Иисуса Христа, который говорил в тот момент евреям, окружавшим его, мы, говорит, дети Авраама, он говорит, вы дети дьявола, потому что вы не свободны, вы делаете дела. Не так важно, какой ты нации, важно, кто ты внутри. Христос говорил, и апостол Павел, они принесли учение об истинной свободе. Да, с тех пор, конечно, за 2000 лет свобода слова, это свобода понятия претерпела определенные изменения за тысячи лет. Есть вполне такое массовое мнение, что люди считают, что сегодня нет у людей истинной свободы. Люди сегодня точно не свободны. Тот, кто активно пользуется смартфоном, тот точно раб. Тот точно не свободен. Сколько вы можете прожить без своего телефона? Не так много, да? Вы даже одно собрание не можете без него прожить. Какой-нибудь час не можете без него прожить. Человек не свободен. Человек идет, извините меня, в отхожее место и идет с собой с телефоном. Идет. Он не может без него расстаться. Он и там проверяет, что случилось в мире, или что, кто ему написал, кто какой статус выставил. Человек от этого не свободен. И смотрите, как вообще Библия говорит о свободе? Все самые великие люди в Библии называли себя кем? Рабами. Смотрите, Авраам назван рабом. Раб мой, Авраам, говорит Господь. Моисей говорит себе, раб Божий Авраам. И Давид, и апостол Павел, и Иоанн, они все называют, себя называют рабами. Рабами Божьими. Вот смотрите, дело в том, что абсолютно свободной личности в мире не существует. Мы кому-то принадлежим, и мы кому-то служим. Мы чьими-то рабами являемся, чьей-то собственностью человек является. И знаете, когда Бог сотворил первых людей, поселил их в своем раю, так как рай был Божий, и в любом обществе есть определенные законы. Даже в любой семье, в любой квартире есть определенные законы. Мы заселяемся в какую-нибудь гостиницу, и там есть памятка такая, что делать можно, что делать нельзя. Например, в Америке, когда продают некоторые печки микроволновые, там есть надпись: нельзя помещать туда котиков, котов. Нельзя. Сушить их там нельзя. Вы знаете, это тоже не свобода человека. Не свобода. И люди, находясь в раю, казалось бы, в присутствии Бога в раю, и у них была одна единственная заповедь. Помните, какая? Одна единственная. Одно единственное ограничение. Все им было можно. Они жили в полном достатке, на полном не гособеспечении, а Божьем обеспечении, не имея вообще ни в чем нужды. У них была одна единственная заповедь. Не вкушай от дерева познания добра и зла. Одна заповедь была. И то подошел сатана к ним и говорит: рабы вы, рабы, несвободные. Бог сознательно вас держит в таком состоянии. Вот если бы вы попробовали, вы бы вышли бы с этого состояния и были бы как боги. И они уже в раю начали искать себе свободу. Нашли они эту свободу? Нашли. Свободу от Бога и рабство от греха. Ева начала страдать, болеть со всеми вот этими проблемами женскими, в болезнях и страданиях рождать детей, зависимость от своего мужа и так далее, и так далее, и так далее. И все это пошло от того, что люди пошли искать себе свободу. Знаете, поиски свободы продолжаются сегодня. Свобода от семейных уз. Люди сегодня хотят пользоваться благами семьи, но хотят быть свободными от уз семьи. Хотят взять от семьи то, что хорошо для них. И хотят одновременно быть свободными от этих уз. Поэтому они пришли к такому сожительству, они пришли к такому понятию, как гражданский брак. Хотя в основе, вообще-то, гражданский брак – это брак, всегда был на Руси тот брак, который заключен законным образом между людьми, но не освящен в церкви. Гражданское общество его приняло, церковь не приняла. Это назывался гражданский брак. А теперь любое сожительство, любой блуд называется гражданским браком. Знаете, люди ищут себе сегодня свободы от семьи. Они живут вот в этих, так сказать, в отношениях. Ты спрашиваешь у человека: ты же замужем. В отношениях. Мы в отношениях. В каких-то отношениях. Гражданский брак, союз без обязательств. Это заманчивая перспектива, которая крайне вредная, она начинает проникать сегодня в церкви. Знаете, следующая свобода, которую ищет человек, это свобода передвижения. Человек хочет сегодня свободно передвигаться. И многие люди поэтому покупают себе автомобили, покупают себе колеса, так сказать, для того, чтобы быть свободным, для того, чтобы сесть, когда ты хочешь, не ждать этого автобуса, куда он тебя привезет, потом искать следующего. Заманчивая перспектива, заманчивая, вполне-таки себе заманчивая. Но смотрите, человек, приобретающий автомобиль, он попадает в серьезную-серьезную зависимость. От правил дорожного движения он попадает в зависимость. От технического регламента, от выхлопа, от высоты протектора колес, зимняя резина или такая-то, детские кресла, страховка, скоростной режим. И все это ограничивает наши свободы. А выйдешь ты на трассу, на некоторые участки, где более-менее ровно, там стоят камеры и ограничения. А где камер нету и ограничений нету, так там ямы. Тоже ограничивают нашу свободу. Вы знаете, мы смотрим сегодня на это И кажется, что было бы, если бы каждый водитель на дороге был бы свободным? Он делал бы, как, что он хотел. Что было бы? Хаос. По дорогам можно было ездить только на броневике или на танке, потому что каждый ехал, как ему кажется, справедливым. Но знаете, сегодня с развитием технологий, и в том числе и в автомобилях, мы доходим до того, что у автомобилей тоже есть программное обеспечение, которое должно обновляться в современных автомобилях. Если ты его не обновишь, то это программное обеспечение может не работать так, как надо. Сегодня производители дают такую возможность, автомобили, они снаряжают необходимыми функциями, но ты за оплату в течение, например, года можешь пользоваться определенными функциями, которых у тебя не будет, если ты не будешь платить вот каждый год эту плату. И это есть. И сегодня производитель может даже на расстоянии вносить изменения в программное обеспечение твоего автомобиля. Или когда ты подъедешь к дилеру, или просто даже некоторые автомобили можно отключать, и автомобиль превратится, вы знаете, купленный тобою из движимого имущества в недвижимое. Курочек можно выращивать в нем зато будет. Так есть. И вы знаете, вот это мы говорим о свободе. Если человек получает одну свободу, он получает очень много несвобод за это. Если мы перейдем к духовным вещам, то прогрессивные христиане создали сегодня свою версию христианства, которая существенно отличается от исторического христианского мышления, от исторической ортодоксальной веры. И вот эта современная версия христианства состоит из нескольких пунктов. На первый взгляд мы скажем, что это к нам еще не пришло, но это только на первый взгляд. Это уже пришло вполне во многие западные церкви. И это сегодня приходит и уже доходит в определенных пунктах уже в нашей церкви. Давайте мы посмотрим, о чем мы сегодня поговорим. Вы знаете, вот это понимание полное погружение в идеологию равенства и автономии личности. Равенство и автономия личности. Человек, приходящий в церковь, он говорит: «Я личность, и вы должны с этим считаться». Неплохо вроде бы, да? Ну, неплохо. Хорошо. И считается в таком случае, что человек не привязан никаким социальным или биологическим ограничениям. Человек считает, что раз я личность, я могу быть сегодня мальчиком, а завтра я могу быть девочкой. Вот к чему это приводит. И это сплошь и рядом сегодня идет. Я свободен, я личность, я определяю правила и нормы своего поведения. Я определяю, кто я даже. Я мужчина или женщина. Человек сам по этой идеологии, полной свободе личности, человек сам волен выбирать для себя нормы нравственности, нормы поведения. Все, что человеку нравится, все, что удовлетворяет его желаниям, то и является нравственным. Как говорят люди, что мне нравится, то и нравственно. Нравятся для меня такие нормы поведения. Так, значит, буду жить. Есть английское выражение, буквально оно в переводе гласит так: «Моя жизнь, мои правила». Да? Как по-английски это звучит? Да, вот примерно так. Я не понял, но примерно так. «Моя жизнь, мои правила» в переводе звучит. Человек движется вот по этому пути. И вы знаете, и он считает, что его такой взгляд, он должен быть принят окружающим обществом. Люди сегодня приходят в церковь, и они требуют, чтобы к ним относились как к личности. Ну, все нормально, это все правильно, законно. И вы принимаете меня такой, какая я есть. И все. И я не собираюсь меняться. Вот к чему приводят такие взгляды. Человек, ну, он волен махать руками, кулаками, например. Волен. Но свобода махать кулаками заканчивается там, где начинается нос соседнего человека. Ты волен жить в своей квартире. Ты можешь ходить, как ты хочешь и в чем ты хочешь, слушать музыку. Но если твои действия ущемляют права другого человека, то это уже накладывает определенные ограничения. Поэтому свобода, она тоже имеет, наша свобода, она имеет определенные ограничения. Это первое. Вторая опасность. Момент, в который происходит некое чудо подмены понятий. Чудо подмены понятий. Когда критическая такая теория взгляда на свободу личности одевается в христианскую одежду. Вот здесь как раз кроется опасность, когда она одевается в христианскую одежду и подходит. И теория социальной справедливости, она прикрывается таким тонким, казалось бы, благим покровом, что Бог нас любит. Бог есть любовь. Вы знаете, вот с этого стиха, этим стихом прикрываются почти все извращенцы на Западе. Стихом, казалось бы, прекрасным стихом, Бог есть любовь. И передаются вот такие вот словами такой христианской терминологии. Христиане говорят, Бог любит тебя. Это означает, и в их понимании это означает то, что Бог любит тебя таким, как есть, и тебе меняться не надо. Бог принимает тебя таким, как есть. Бог любит тебя таким, как есть. Бог соглашается с тобой таким, какой ты есть. И Бог будет хранить тебя, любить и благословлять таким, каким ты есть. Человек это так верит и так понимает. И они понимают, что Бог утверждает и поддерживает их чувства, их понимание. Раз ты меня любишь, или Бог меня любит, значит, Он со мной во всем соглашается. Понимаете? Вот тут кроется какая опасность. И даже если это противоречит прямым заповедям Божьим, противоречит Духу Святому, все равно человек считает, что он прав. Если христиане говорят, заповедь, вторая заповедь, возлюби своего ближнего, они говорят, раз вы должны меня любить, значит, вы меня должны принимать таким, каким я есть, или такой, какая я есть. Вы меня любите, любите, ну вот принимайте, я такая есть. И даже если образ жизни такого человека далеко от Божьих нравственных стандартов, Божьих правил, то от Божьей истины, то все равно человек требует, чтобы его принимали таким, как есть. Вы знаете, начиналось все, я вот сколько, 4 года назад был последний раз в Америке, проезжаем по Сиэтлу, и над одной видно, ну, такая достаточно красивая церковь, в центре города стоит, и над ней так, над фасадом вывешен радужный флаг, флаг радужный. Я спрашиваю местных, а это что такое? А там и надпись такая есть. Заходите, приходите, все люди нетрадиционных ориентаций, разных там вот этих разных цветов, радуги, какие бы вы ни были. Приходите, вас тут не осудят, вас тут примут, вам тут рады и так далее, и так далее. Вы приходите, никто вам не скажет, что вам надо что-то поменять. Вас будут тут благословлять, вас будут тут венчать, соответственно, и поддерживать вашей идентичности, в том, какие вы есть. Вы знаете, вот это понятие свободы, оно к этому приходит. Я читал исследования, серьезные исследования о христианских конфессиях, которые вот до этого дошли, что начиналось все с неосуждения блуда, с дозволения разводов, повторных браков, женское священство. И вот голубые священники уже благословляют голубых или розовых каких-то там разных своих клиентов, пациентов, как их правильно даже назвать, чтобы никого не обидеть. И радужный флаг как знак этого. Сегодня вот к чему приводит подмена понятий. Кто определяет для человека нормы нравственности, морали, принципы поведения в семье, принципы поведения в церкви. Кто и должен определять? Или человеческий индивидуум, он определяет, по каким правилам он живет, и все должны с ним соглашаться. Или коллектив определяет, или Бог определяет. Третий момент, чудо подмены понятий происходит, когда люди присвоили себе библейское такое учение о Божьей благодати, которое покрывает все грехи, о Божьей любви, которая покрывает нас всех, что Бог любит нас такими, как есть. И говорят о том, что вот какой я есть, это значит, меня таким сотворил Господь. Вот с моими понятиями, с моими нестандартными взглядами и мышлениями, даже на мою половую идентичность и взгляды и так далее. Вот таким, значит, меня создал Господь. И поэтому Он меня таким принимает, принимаете меня такими и вы. Если где-то в церквях на Западе сегодня кто-то осмелится не принимать такого человека, то им выставляют определенные санкции церкви. Сегодня я был в одном учреждении американском, пошел к родственнику на работу, посмотреть, как он работает. Он говорит, а у нас четко во всех учреждениях такое уже правило, установка, закон такой. 25% сотрудников всех должны быть с вот этой тематики. Трансгендеры, ЛГБТ-тематики и так далее, и так далее, и так далее. Розовые, радужные, всякие-всякие. Обязаны принимать на работу, уволить нормального человека и обязаны 25% сотрудников держать уже таких. Вот такое идет давление уже и в обществе. Вы знаете, теперь, если человек говорит, что мы созданы Богом такими, как есть, оказывается, что любое утверждение о библейской морали является, они говорят, является давлением на мою личность, что вы вмешиваетесь в мою частную жизнь. Вы знаете, поэтому многие церкви и принимают уставы и говорят, что в нашей церкви вот такие правила. Если они тебя устраивают, то ты приходишь, и ты являешься членом церкви. Если ты, твое поведение выходит за рамки Божьих заповедей, устава церкви, церковь делает тебе предупреждение, приглашает тебя к покаянию, работает с тобой. Если ты отказываешься, ты уходишь за борт. Тебя отпускают на свободу. Если тебе кажется, что в церкви не свободно, ты не свободен, ты уходишь из церкви в полную свободу. Это свобода блудного сына. Знаете, такая есть свобода? Блудный сын был ограничен в доме отца. Ему не нравились порядки в доме отца. Ему не нравилось, что отец еще живет до сих пор, никак не умирает. Ему не нравилась вот эта несвобода финансовая. Он говорит, дай мне следующую часть имения, я пойду. И он пошел на свободу. Он думал, что свобода начинается там, где заканчивается власть отца. И он ушел на эту полную свободу и жил в этой полной свободе, которая к чему его привела очень скоро? Корыту свиному, из которого ему не давали даже насытиться, покушать. Вот к чему привела полная свобода человека. Свобода нравственных, от моральных устоев. Свобода от семьи, от обязанностей в семье, от покорности, от послушания в семье. Она приводит к свиному корыту. Но Христос говорит, что этот человек пришел в себя. Он сказал, пришел в себя и сказал, что встану и пойду к Отцу, и стану что? Несвободным. Он же пришел к отцу наниматься в слуги, в работники. Он из положения сына, он пришел к отцу и просится в несвободу к отцу. Из свободы полной у свиного корыта он просится в несвободу к своему отцу. Говорит, пусти меня, хотя бы слугой, рабом, вот пусти меня, хоть под кров дома. У меня будет постель, у меня будет работа и еда каждый день. Вдоволь, потому что работники у отца моего избыточествуют хлебом. Он понял, что не свобода в отцовском доме лучше свободы у свиного корыта. Вот о чем говорит Господь сегодня. Вы знаете, и некоторые люди в своих даже религиозных убеждениях говорят, что Бог узурпатор. И Бог издевается, Бог кровожадный издевается над людьми, заставляя их жить по своим заповедям. Бог. Вот люди до этого доходят. Поэтому люди, которые вот так понимают Бога, это тот же взгляд дьявола в саду Эдемском, который подошел к Адаму и Еве и сказал, Бог не прав, когда Он ограничивает вас. Вы знаете, абсолютная свобода – это прекрасная иллюзия, которая так любит тешить себя человек. И что подразумевается под этим мнением человека? Это значит быть независимым от всего, от людей, от вещей, от обязательств, от правил, сковывающих железными цепями по рукам и ногам. Но на самом деле полная свобода не существует. Мы просто выбираем то, где мы будем несвободны. У нас есть единственная свобода, это свобода выбора. Быть, условно говоря, рабами Бога или рабами дьявола. Вот тут у нас есть свобода. Мы выбираем, какие законы мы будем принимать. Если к Богу мы идем, то законы Бога. Если к дьяволу, то законы дьявола. Человек хочет жить по законам дьявола, но пользоваться благодатью и прощением, любовью Бога и оказаться в Царстве Небесном. Точно так же, как человек сегодня хочет пользоваться преимуществами семейной жизни, но быть от нее свободными, но не иметь обязательств в семейной жизни. Апостол Павел поэтому и пишет в 1 Коринфянам 9:19: «Итак, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Большой академический словарь дает нам такое определение индивидуалистической свободы, как возможность индивида самому определять свои жизненные цели и нести личную ответственность за результаты своей деятельности. Он говорит также, этот же словарь академически говорит, а коллективистическая свобода – это свобода действовать в направлении цели, поставленной коллективом или обществом. И между двумя этими полюсами есть много вариантов, которые люди себе выбирают. Вот человек, который, условно говоря, приходя в церковь, мы даем ему изучить, изучаем с ним Слово Божие, проходим курс, заповеди, устав церкви и так далее. И говорим человеку, если это тебе надо, ты подумай, оно тебе надо. Если оно тебе надо, и ты готов, и даешь Богу вот это здесь обещание, быть верным Богу здесь, в крещении, тогда заходи. И так далее. Но знай, что если ты будешь нарушать что-то, мы будем тебе об этом говорить. И в случае крайнего тебя отпустят на свободу, полную свободу, если ты будешь уже нарушать. Поэтому, знаете, верующие люди, которые веровали в тюрьме, они сделали такое интересное выражение. «Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа на свободе тюрьма». «Со Христом и в тюрьме свобода, без Христа на свободе тюрьма». Апостол Павел, находясь в римских казематах, за считанные дни или недели до своей казни в Риме, за Слово Божие, он был свободен. Мы видим свободу этого интересного человека. Мне нравится псалом, к сожалению, его сейчас не поет наш хор, а раньше пел лет 30, может быть, назад, 25. «Друг, в день покоя все заботы брось, иди в Божий храм, там познавать учись, как благ Христос, Он дал радость нам». И припев такой: «Счастье, о какое счастье, быть свободным от греха и зла, кровью святой омытым, чистым прославлять Христа». Вот какую свободу нам дает Господь. Поэтому в заключение мне бы хотелось три момента, три вывода коротких сделать. Первый вывод. Мы не можем быть свободными полностью от всех и от всего. Мы связаны нашими обязательствами, ответственностью и различными законами и правилами. Даже помните, тот водитель, он думает, что у него теперь есть свобода передвижения, но не тут-то было. Ему надо и в трубочку подуть, ему надо и медицинскую комиссию пройти, и технический осмотр, и многое, что многое другого. Это первое. Второе. Бог дает истинную и настоящую свободу человеку. Свободу внутри, свободу в душе, свободу не делать грех, свободу не быть грешником, свободу не быть рабом греха. Христос сказал сам о себе, Луки 4:18: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Сколько есть людей несвободных. И поэтому третий момент. Апостол Павел сказал: «Стойте в свободе, живите в ней, Проповедуйте об этой свободе. Будьте свободны от всякой привязанности греховной. И, как пишет апостол Павел, любовью служите друг другу. Мне нравится один пример. Я иногда его привожу, позволю себе и сейчас его привести. Один корабль, долгое время находившийся в плавании, наконец зашел в гавань, и моряков отпустил капитан на шлюпке в увольнение на берег. Они сели в шлюпку и причалили к берегу, и очень хорошо провели время, как они думали, в кабаках на набережной. И очень. Они переходили из кабака в кабак, пока нашли такой, где заливали столько, что выливаться начинало. И вот уже понимают, что время. Надо возвращаться на корабль. Вышли. Нашли, кстати, свою шлюпку. Нашли шлюпку. Сели в нее. Видят на рейде огни корабля. И гребут. Гребут. Гребли долго, пока солнце не встало. Смотрят, они лодку-то забыли отвязать. И гребут. Вот так многие христиане, к сожалению, являются несвободными в греховных своих привязанностях. Кто-то не свободен от интернет-зависимости, кто-то не свободен еще от каких-то зависимостей, кто-то не свободен от химической, там еще какой-то зависимости. И это все греховная зависимость привязывает нас к этой греховной земле и не даст нам возможность при случае, при звуке трубы отправиться в Царство Небесное. Вроде бы мы в ладье сидим, вот ладья у нас. Вроде бы мы усилия употребляем, гребем. Вроде бы и направление, вектор движения у нас правильный. Все правильно, но мы привязаны веревочкой. Вначале это может быть ниточка, потом это веревочка, потом это канат, который привязывает нас к земле. Поэтому сегодня мы можем помолиться и попросить у Господа свободы от греха. Сегодня можно выйти вперед и покаяться, обратиться к Господу и попросить: «Господи, дай мне эту истинную свободу, помоги мне быть зависимым от Тебя, помоги мне быть зависимым от своей семьи, от своей церкви, от Бога, от семьи и от церкви». Это правильная зависимость, братья и сестры. Если мы садимся на руль, за руль машину, то, конечно, быть зависимыми от правил дорожного движения. Аминь.